События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 22 мая. В Сейм внесено предложение решать вопрос о строительстве религиозных культовых зданий на местном референдуме. Это предложение направлено на то, чтобы оценить культовые сооружения на предмет их соответствия христианским ценностям, а также закрепленным в соответствии с малатышским и ливским традициям. И оно вызвало довольно серьезные дебаты в Сейме. Мы это обсудим.
Далее еще одна новость из Сейма, которую будем обсуждать. С 2030 года участвовать в выборах смогут партии, в которых не менее 1000 членов. И вот такие поправки к закону о выборах сегодня принял Сейм во втором чтении. Будем это обсуждать.
Два сотрудника израильского посольства были застрелены накануне вечером в Вашингтоне у еврейского музея. Совершенно невероятный, невиданный и страшный теракт. И с одной стороны, все осуждают и сочувствуют. С другой стороны, в Израиле даже журналисты признают, что это является отчастью отголоском войны, которая продолжается в Газе. Мы обсуждали сегодня эту тему с экспертом.
Тем, кто совершает в Латвии уголовные преступления или прославляет военную агрессию, не будут продлевать вид на жительство. Сегодня в Сейме прошли дебаты по этому вопросу. О них расскажет наш коллега из новостной службы Латвийского радио.
Уважаемая британская газета Financial Times назвала Ригу самым выгодным направлением для коротких направлений в Европе. Ну а мы хотим узнать про ваши туристические предпочтения. Мы сегодня проведем опрос и будем вас просить ответить на такой вопрос. Какие направления коротких поездок больше всего любите вы? Наш телефон прямого эфира 67227440. Ну и также пишите нам на WhatsApp 28040424.
И в завершении программы еще одно блиц-интервью. На протяжении последних двух недель мы их вам предлагали. Это интервью с лидерами списков в Риге. И сегодня очередь Мариса Спринджукса из объединенного списка «Апвинотайс Саракс», «Латвия Зале партия», «Латвия Средион Апвинейбл Епайс партия».
Нашу трансляцию вы можете смотреть также на нашем канале в YouTube, на Фейсбуке, на домашней странице LSM+. Присоединяйтесь.
Подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить о том, как нетрадиционные культовые сооружения сегодня поссорили коалиционных партнеров. Речь идет о Союзе зеленых крестьян и прогрессивных. И вот инициатива поступила от Союза зеленых и крестьян, которую рассматривал Сейм. В чем суть этой инициативы? Если культовое сооружение не соответствует закрепленным в Сатверсме латышским и ливским традициям, а также христианским ценностям, то на территории конкретного самоуправления его можно строить только после одобрения на референдуме муниципального уровня. И вот насчет этого предложения были сегодня дебаты от партии прогрессивных. Напомню, это коалиционный партнер СЗК Андрис Шуваев схлестнулся с Улдисом Аугласом из СЗК. И, собственно, Шуваев сказал, что ему за это предложение стыдно, что ну, это время каждая партия использует для актуализации важных для себя вопросов и действует, вот ну, это он камень в огород СЗК, действует популистически. На что представитель СЗК Улдис Ауглис сказал, что он не согласен, что это предвыборный популизм, такое предложение разумно, и вот цитата, высшая власть должна спуститься к людям и дать возможность местным самоуправлениям использовать вот эту возможность самим решать, что и каким образом происходит на их территории. Вот такие дебаты сегодня были. Напомню, что эта тема, конечно, о строительстве мечети и других культовых сооружений, она появляется сегодня не первый раз. Уже зимой мы тоже были свидетелями таких активных дискуссий. Очень многие высказывались, и вице-мэр Риги тоже были за и против. Но вот опять эта тема на повестке дня.
Да, на самом деле такой разговор немножко на тему того, к чему готово или чему не готово наше общество. И мы хотим его сегодня провести с антропологом и исследователем Латвийского университета Анной Грики, которая с нами на прямой телефонной связи. Анна, здравствуйте, Лабакар.
Лабакар.
Ну, вы знаете, вот понятно, что эта дискуссия, она так или иначе вся идет вокруг темы, можно ли строить в какие-то объекты чуждых культур, чуждых религий, или которые воспринимаются народом как чуждые, как те, которые могут угрожать. Вообще, на ваш взгляд, такая постановка вопроса, она справедлива? Можно ли считать, что какие-то культуры, какие-то религии, они угрожают латышской культуре, латвийскому государству?
Nu, noteikti nē, šāds pieņēmums pilnīgi nav nekādi, viņš nav pamatots tādos, teiksim tā, empīriskos datos vai novērojumos, un tieši, nu, es vēlējos arī vērst uzmanību uz to, ka tas ir pamatots, tā kā, cercumē, nostiprinātajās latviešu tradīcijās un kristīgajās vērtībās, tā kā atgādinot, ka arī šīs atversmes preambula, viņa taču nav jau iepriekš kāda, uzrakstīt vai iedot tā laika gaitā tapa un tikai ierakstīt šis. Un man šķiet, ka uz ko norādās priekšlikums pirmkārt ir neizpratne par to, ka tradīcijas, piemēram, jo es mēram tieši par tradīcijām, tad, un vai kultūra kā tāda, tad tas ir process. Un tā arī tas ir jāskata. Un es pats esmu ļoti ilgstoši pētījis tieši kristīgās katoliskās tradīcijas Latgalē. Un mans pamata secinājums no tāda ilgstoša pētījuma ir, ka šīs tradīcijas ir dzīvas tieši tāpēc, ka cilvēki viņas izdzīvo un tās mainīgas. Un tās, piemēram, katoliskās tradīcijas, kas bija kādu gadsimtu atpakaļ, viņas šodien pilnīgi citādi izskatās. Un ko mēs varam redzēt, mēs tieši par šādām pašām būvēm, bet, piemēram, ļoti spēcīgās katoliskās tradīcijas, ja mēs vērtējam pēc tā, tā tas sasaistās ar kaut kādu dievnamu, tad mēs redzam šos pilnos dievnamus, un tagad redzot šos tukšos dievnamus, vai tad tiešām mēs runāsim, ka tur vairs nav kristīgo vērtību, vai tomēr tur vienkārši cilvēki ir mazāk šobrīd. Un tāda spekulatīva ideja, kāda šobrīd ir šis, šajā priekšlikumā, ka mēs varētu jau priekšlaicīgi maizliet kaut ko būvēt, norāda tiešām, tur es vēlētos piekrist uz tādu priekšvēlēšanu, agitāciju un spekulēšanu, un pat kaut kur iebiedēšanu, biedējot, ka caur kaut kādām būvēm varētu radīt kaut kādu draudu. Un, protams, ka tas arī ir saistīts ar jau noteikti ilgstošiem procesiem, kas noris, teiksim, plašāk varbūt arī rietuma, ne tikai Eiropā, bet tā plašāk šajā rietuma pasaulē, kur caur šo te mošu būvi vai šiem te, tajā tiek tā kā tāds apdraudējums, viņi tiek, nu, mēs vienmēr filmās, ka mēs dzirdam, bet mēs redzam no mošajām šosiem uz būkšanu, kas ļoti bieži tiek asociēts ar kaut kādu apdraudējumu, kas ļoti tiek izmantots, piemēram, Hollywood filmās, ja mēs tā ļoti vienkārši paņemam šo mēru. Turpretī, nu, tas taču ļoti apzināti veidots, un tā ir tāda spekulācija, jo tie cilvēki, kas ir izdzīvojuši un ir pieredzējuši dažādas ticības izpausmes dažādās kultūrās, īpaši, kur tās sadzīvo vairākas, un arī Latvijā mums sadzīvo ļoti dažādas tradīcijas blakus viena pie otras, tie, kas izdzīvoja, redz, ka cilvēkiem ir šī spēja izprast un izdzīvot savu, neapdraudot citu.
Алло, Анна, да, спасибо, я потом обобщу ваш ответ. Хотелось еще узнать, готова ли Латвия к тому, чтобы на нашей территории или на территории строились такие сооружения, вот наподобие мечети, например, если конкретно говорить.
Я думаю, что мы не можем так, может быть, тоже отговорить, что Латвия собирается быть готова, я также знаю, что был nu šiem aptāli, kas tika veikta, nu, bet tas būtu tāpat kā prasīt, vai mēs būtu gatavi, ka mums, piemēram, tagad, nezinu, zirgu vietā būtu kamīni. Nu, tas nav tas jautājums, viņš ir tik ļoti neadekvāts, ka man pat ir grūti nokomentēt, jo tas, ko mēs redzam šobrīd Latvijā, man nav tieši, nevienam jau nav tāds tieši pārskats par to, kā arī mūsu sabiedrība šobrīd, kur mums ir ļoti dažādas cilvēku grupas, kas ir atbraukušas Latvijā, vai tā ir pastītie paši no Uzbekistānas cilvēki vai no Indijas. Un tas nozīmē, ka obligāti tas, piemēram, mēs runājam par cilvēkiem Uzbekistānā pašā šie ir islāmticīgi cilvēki, pretī no Indijas, tie varētu būt hinduisti. Tas nozīmē, ka uzreiz viņi var veidot savas draudzes, un viņi arī veido savas draudzes ārpus šīm būvēm, un ja vienbrīd cilvēki nonākties eksperiments, viņi vēlās telpu, kurā pulcēties, es neredzu nekādu latviešu sabiedrības nespēja pieņemt to, ka cilvēkiem būs savas telpas, kur praktizēt savus reliģiskus rituālus, tas pat kaut kur būtu nu, tāds nu, boģisks nu, turpinājums tam. Un es domāju, ka latviešu sabiedrībai ir spēja būt iekļaujošai, protams.
Uh-huh. Спасибо большое. С нами на связи была антрополог, исследователь Латвийского университета Анна Грики. Благодарим и Палдейс Веслава.
Спасибо, да, вам большое. Я вкратце обобщу, что сказала наш эксперт. Она тоже согласилась с тем, что, ну, вот такие высказывания, они скорее предвыборный популизм, они спекулятивные, запугивающие. Она говорит, что это все необоснованно. И на ее взгляд такая фраза прозвучала, что культура — это процесс, что все традиции живы, они переменчивы, одно перетекает в другое, и вот эта, ну, как связка, мечеть равно угроза, это тоже спекуляция. Так оно не работает. На мой вопрос, готово ли общество к тому, чтобы у нас строились подобные сооружения, она сказала, что вопрос неадекватный. Она, ну, говорит, что это то же самое было бы, что, ну, какие-то другие вещи спрашивать. В общем, подытоживая ее высказывание на этот вопрос, она говорит, что, ну, у нее нет предпосылок думать, что наше общество не готово принять другие культуры, наше общество такое инклюзивное. Вот так
хорошо
сказала наш эксперт.
Зафиксировали эту точку зрения. Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Через 5 лет партии или объединение партии для участия в выборах в Сейм может понадобиться не 500, как сейчас, а 1000 членов. Сегодня во втором чтении Сейм поддержал поправки к закону о выборах. И вот такое одно из предложений, вот конкретно это, было поддержано. К слову, сегодня в рамках этого вопроса рассматривалось несколько предложений, даже несколько десятков, о том, что из них по помимо вышеназванного, было принято, а что вызвало ряд дискуссий, принято не было, нам рассказал депутат Сейма Олег Буров.
Ну, я могу сказать, всего было 39 предложений, если говорить конкретно о чем, что выбрали. Особых больших изменений нет, за исключением того, что поменяли количество членов партии и объединений партийных, которые могут принимать участие в выборах. Если на сегодняшний момент это число 500 членов партии, которая должна была быть создана не более чем год тому назад, то сейчас это число поменялось на 1000. И, соответственно, партийное объединение тоже на 1000. Как компромиссный вариант принят такой переходной период, что это вступает в силу, когда пройдут выборы в парламент в 30-м году. Что в 26-м году, через год выборы, Сайм, количество членов партии достаточно в партии 500. И если вдруг между 26-м годом и 30-м пойдут внеочередные выборы в парламент, то тоже будет форма по 500 человек.
Почему это важно, вот эта цифра в 1000?
Знаете, мотивировали тем, что я думаю, что недостаточное было большое обсуждение по поводу увеличения этого количества. Мотивировалось это тем, что у наших соседей, например, в Литве, гораздо меньше партий, в них гораздо большое количество. Я думаю, что это вряд ли будет менять. На сегодняшний момент у нас не так много партий, которые превосходят количество 1000, и некоторые из них, ну пусть уж они меня простят, абсолютно популистские партии, которые очень быстро набирают это количество голосов. Видите, одно дело собрать количество членов партии, а другое дело, чтобы они на самом деле у тебя являлись, были, ну, хоть более-менее активными, да. И я думаю, что если мы вдруг сейчас скажем, давайте начнем перерегистрацию членов партии, то многие партии как там, посчитали и проследились. Да? Это такой момент, но на сегодняшний момент это было принято. Следующий момент, который тоже, я думаю, абсолютно несущественный, принято решение предвыборной программы перед выборами в Сейм с 4000 знаков увеличить до 10. Но я был из тех депутатов, которые голосовали как против увеличения членов партии, о чем я сейчас говорил, так и против этого, потому что, ну, будем говорить честно, не знаю, кто вот из радиослушателей, которые нас сейчас слушают, сидит, изучает сейчас перед местными муниципальными выборами программы из 4000 знаков. Я думаю, что это изучают в основном ну, какие-то или специализирующие негосударственные организации, или некоторые журналисты.
Из тех предложений, вы упомянули, их было 39, что из этого, ну, хотелось бы, чтобы было все-таки принято, но не было принято?
Одна из дискуссий, которая развернулась, яркая дискуссия, это куда, в какой из регионов считать голоса тех граждан Латвии, которые находятся за границей. По данным новейшим, апрельским, конца апреля, Управление гражданства и миграции, это 188 тысяч, которые голосуют за границей. На сегодняшний момент эти все голоса приписываются Риге. И поэтому получается парадокс. Количество депутатов, мандатов, которые относятся к Рижскому округу, увеличивается, а реально, мы же знаем, количество с вами жителей Риги уменьшается, да, и в этом смысле абсолютно, скажу честно, это политические, ну, какая-то мотивация у каждой партии. Кто-то считает, что выгодно, чтобы эти голоса тех граждан, которые за границей, пошли по регионам, кто-то считает, что им выгодно, чтобы это было только в Риге, да. Ну и прошло голосование. В данном случае эти предложения как объединенный список представлял, так и партия, также крестьяне, ЗЗС, эти предложения не прошли. Осталась существующая норма, что будут голосовать те, кто за границей, это будет приписано Риге.
Олег Буров, депутат Сейма, глава комиссии по госуправлению и самоуправлением, был с нами на телефонной связи. И мы говорили о том, что данные поправки рассматривались во втором чтении. Сам закон планируется принять в июне до летних каникул Сейма. Так что дискуссия о том вопросе, о котором упомянул Олег Буров, она может продолжиться. И еще для информации, вот мы вначале говорили о том, что в 2030 году партии или объединение партий, им нужно будет набрать 1000 членов, а не 500. В соседней Литве вот порог участия, он сейчас составляет 2000 членов. Так что там уже эти нормы выше.
Угу. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Весь мир потряс теракт, который произошел накануне, по нашему времени, накануне вечером в Вашингтоне. Там были застрелены два сотрудника израильского посольства. Цинично, буквально в упор их расстреляли у дверей еврейского музея, где они принимали участие в акции, которая, кстати, была посвящена помощи населению Газы. Это были очень молодые люди, которые на этой неделе планировал молодой человек сделать девушке предложение, и вот теперь их жизнь оборвалась. И надо сказать, что, во-первых, конечно, то, что произошло, стало одним из многих проявлений антисемитизма, которых все больше в последнее время мы наблюдаем в мире. И на этой даже неделе несколько таких событий произошло. Но еще одно важное событие, которое произошло, это оно связано с тем, что вот на протяжении последних недель заметно интенсифицировалась военная операция Израиля в секторе Газа. И, в общем, даже Израиль ведет речь о том, чтобы полностью решить проблему Хамас военным путем. О том, что, собственно говоря, произошло в Вашингтоне, что по этому поводу будет делать Израиль и что происходит в Газе, какая связь между этими событиями, мы поговорили с израильским журналистом Эмилем Шлоймовичем.
В Израиль шлют свои соболезнования, шлют зарубежные правительства, представительства. Вот посольство Азербайджана, я видел, выступило с соболезнованием. Это понятно. Убиты были два человека, молодые люди, это вот Ярон Лещинский, он был аналитиком МИДа, и молодая женщина Сара Мильграм, она работала директором по связям с общественностью в посольстве США. Это на место там сразу прибыла Пэм Бонди, то есть это, конечно, из ряда вон выходящее. По-моему, моментально был схвачен стрелявший, было бы странно, если нет, это еврейский музей в Вашингтоне, то есть это место, которое, в принципе, утыкано камерами со всех сторон, каких только можно. Насколько известно, проходило там мероприятие, на котором обсуждали в том числе и пути помощи Газе, гуманитарной помощи. Происходит все это на фоне чрезвычайно выросшего и подпитываемого достаточно успешно антисемитизма и антиизраилизма, если можно так сказать, во всем мире и в Соединенных Штатах тоже. То есть всегда были какие-то там здесь инциденты, но вот в последние полтора года рост, он ну, просто безумен совершенно, в 4 раза, в 5 раз по сравнению с прошлыми годами. Известно, что Израиль усилит сейчас охрану своих представительств. Это не решит особо проблемы, во-первых, потому что представительства и так защищены, ну, не только представительства, но и еврейских объектов. Во-вторых, здесь речь идет о том, что люди вышли откуда-то с общественного мероприятия, кто-то подошел и практически в упор с очень близкого расстояния нанес выстрел. Вы не можете защитить все. Да? Скажем, когда недавно проходила в Нью-Йорке, на Манхэттене, церемония AIPAC, израильского лобби, очень известного, да, американо-еврейского комитета. Так вот, у людей, которые в нем участвовали, а там очень высокий был уровень спикеров, ну, зал, конечно, люди попроще, хотя тоже туда не так легко было попасть. Так вот, людей просили, когда они выходят на улицу на Манхэттене, снимать бейджики, потому что отношение чрезвычайно плохое, вплоть до опасного. Да, будет усилена охрана, это не решит, ну, может быть, чуть-чуть решит проблемы, но, как вы сами понимаете, евреям и лидерам и представителям еврейского государства жить в таких вот субъектах, каждый из которых окружен колючей проволокой, с автоматчиками, там, с охраной, перемещаться по улицам, это ну, не вполне как бы вменяемое. Это следствие, одно из следствий той войны, которую Израиль ведет против Хамаса, а Хамас, соответственно, ведет против Израиля. Я это
вижу. Да, но вот сейчас как раз то, что уровень антисемитизма поднялся беспрецедентно, это абсолютно невозможно оспаривать, это так и есть. Но при этом есть еще вот события последних дней, может быть, пара недель, когда началась новая фаза операции Израиля в Газе. Такое ощущение, что это очень интенсивная фаза, которой раньше не было, и как будто ставится цель окончательного военного решения вот этой проблемы. В каком виде там сейчас все? С другой стороны, да, очень много критики со стороны различных международных организаций того, что там происходит. Что там сейчас творится, какие цели пытается достигнуть Израиль, и когда он, если реально смотреть на вещи, может это сделать?
Несколько частей в этом вопросе. Значит, если кратце, творится там сейчас ад. И давно он уже творится, потому что мирное население фактически является заложником террористов, даже если сами террористы потеряли возможность прикрываться мирными как живым щитом, они все равно оказываются в зонах, где действуют террористы. Там по-прежнему огромное количество подземных объектов, они не уничтожены, если вы захотите, можно потом обсудить почему. И в последнее время Израиль интенсифицировал атаки, а еще до этого в израильской армии, очевидно, была понижена планка так называемого сопутствующего ущерба. То есть всегда предполагается, что если, условно говоря, вот есть Яхья Синуар или Мухаммед Синуар, а рядом с ним находится, там, предположим, 5 гражданских, то, ну, что поделать? Это важный объект, нам надо его ликвидировать. Тем более, что это находится, как правило, в подземельях, под больницами, в жилых домах. Мы видели по ликвидации Насравы, например, что штаб действовал просто в жилом квартале в Ливане. Да? Вот количество, вот эти стандарты, они были понижены. То есть даже если уже боевик не уровня такого высокого, а людей еще больше рядом, удар, может быть, все равно наносится. Это создает чрезвычайно тяжелую проблему, потому что на самом деле гибнут невинные. Не только гибнут, но и калечатся, а лечиться в Газе особо негде. Там еле-еле действуют, ну, некоторые больницы еще, именно еле-еле, лекарств нет или не хватает, потому что гуманитарные поставки прекращены уже примерно 2 месяца, ну, вот буквально только 2 дня как возобновились. До этого, даже если есть запас лекарств, Хамас его забирает и держит у себя для того, чтобы давать его не гражданским, а своим боевикам, то есть несчастные люди, они оказались в замесе между вот этими 2 силами. Выступал премьер-министр буквально вчера вечером, он дал пресс-конференцию, на которой заявил, что существует сейчас американо-израильский план, согласно которому американские компании возьмут на себя распределение гуманитарной помощи населению таким образом, чтобы эта помощь не попадала в руки Хамаса, который потом торгует ей или который обеспечивает своими бесплатными столовыми себе по-прежнему поддержку среди несчастного этого мирного населения. Значит, и кроме того, этот план предполагает, что будет занято еще некоторое количество территории Газы, а захват территорий, Цахал забирает под контроль определенные территории все последнее время, и говорится уже до 50%, раньше говорили о трети территории сектора, которые Цахал контролирует, уменьшена, если не прекращена вовсе, бывая практика, когда атаки совершались рейдами, в таком-то городе обнаружили какое-то количество объектов, вошли туда, уничтожили, отошли, Хамас вернулся, делалось это просто из-за нехватки сил. Ну и сейчас ее значительно не хватает. Вот. И предполагается, что будет создана некая стерильная зона, когда ее удастся создать, то гражданское население перенесут туда, это будет под контролем армии обороны Израиля, и там будет раздаваться гуманитарная помощь, соответственно, она таким образом не попадет в руки Хамаса. Значит, мы не будем даже говорить о том, что даже в оптимальном варианте, скажем так, тех, кто выжил, гонять туда с места на место, это, ну, это ужас. То, что там происходит, этому нет другого слова. Мы можем спорить о том, из-за чего это происходит, кто виноват, как надо поступать, но де-факто то, что там творится, это кошмар. Значит, и сейчас вот начала поступать гуманитарная помощь, какая-то не шибко это изменит ситуацию, а по-прежнему руководство Израиля говорит, что мы будем воевать до тех пор, пока Хамас не будет уничтожен, разоружен, или пока его лидеры не согласятся, не или, а и, покинуть вообще сектор Газа и уехать в другое место. То есть это нереальные требования, потому что любой лидер Хамаса знает, что даже если он уехал оттуда в Катар, в любую другую страну, в Афганистан, неважно куда, даже если это сделано под гарантией Трампа лично, Уиткофа и так далее, то пройдет 2, 3, 4 года, и никакие миллиарды наворованные не понадобятся, потому что эти люди будут ликвидированы в любом случае. Поэтому это вот некий замес, в котором не освобождаются заложники, мирное население Газы терпит это все, Израиль продолжает воевать, потому что Хамас должен быть уничтожен после того, что он сотворил здесь 7 октября, после резни кровавой. Вот. А Хамас, понимая отлично, что у него нет другого выбора, остается там и ввергает свое население в продолжение вот этого всего кошмара.
Это Эмиль Шлеймович, израильский журналист и автор YouTube-канала Шлеймович. Он рассказал нам о том, как в Израиле воспринимают трагическую новость о том, что в Вашингтоне были застрелены двое сотрудников посольства Израиля, и о том, что сейчас происходит в секторе Газа. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону об эмиграции, согласно которым тем, кто совершает в Латвии уголовные преступления или прославляет военную агрессию, не будут продлевать вид на жительство. В том числе речь идет о преступлениях, совершенных за рубежом. О дебатах в Сейме расскажет наш коллега из службы новостей Латвийского радио Никита Андреев.
Поправки к закону будут касаться всех жителей третьих стран, которые по тем или иным причинам находятся в Латвии и имеют временный или постоянный вид на жительство. Депутат от национального объединения Артурс Бутанс подчеркнул, что это компромиссная версия закона, так как вид на жительство не будет аннулирован сразу же, и граждан третьих стран принудительно выдворять не будут.
Во многих странах Запада тебя выдворяют, как только совершается уголовное преступление. Это не настолько острый вариант. Это компромиссная версия, разработанная вместе с Управлением по делам гражданства и миграции. ВНЖ просто не будет продлеваться. Если ты живешь в Латвии, совершаешь уголовное преступление или прославляешь войну, мы не выдадим тебе новый ВНЖ. Ну куда еще соразмернее?
В аннотации к законопроекту указано, что с 2022 года уголовное наказание в Латвии получили 1089 лиц, которые не являются гражданами Латвии. На момент 1 февраля этого года, по данным Министерства внутренних дел, среди лиц со временным или постоянным видом на жительство 2026 лиц имеют уголовную судимость. Там же подчеркивается, что большую часть иностранцев-преступников составляют граждане третьих стран, и среди них больше всего граждан России. Упоминается также, что Служба государственной безопасности безопасности в 2024 году начала больше всего уголовных процессов из-за поддержки российской агрессии. С этими аргументами согласна депутат Скайн Рита Абрама от прогрессивных. Она подчеркнула, что в ответственной комиссии ни у кого не возникло сомнения в том, что такая норма закона нужна. Но депутат считает, что законопроект нужно серьезно доработать.
Я предлагала вернуть этот законопроект его авторам на 2-3 недели, чтобы мы поняли, что в нем несоразмерно, что не подходит. В этом случае единственный, кто пришел на заседание, это госсекретарь Министерства внутренних дел, а также представитель Управления по делам гражданства и миграции. Министерство юстиции и иностранных дел не пришли и не дали никакой оценки.
Более того, подчеркнула Абрама, в изначальной версии законопроекта были рамки. Норма касалась только тех, кто за уголовное преступление был приговорен к лишению свободы на срок более 3 лет. Позже это стало касаться любых уголовных преступлений. И по мнению Абрамы, такая практика не соответствует другим правовым нормам латвийского законодательства. К тому же, подчеркнула депутат, ответственная комиссия с 2022 года работает над проектом нового закона об иммиграции, поэтому не ясно, почему нужно принимать и обсуждать поправки, основанные на старой версии закона. Депутат Эдмунд Зивтинш от Латвии на первом месте также подчеркнул, что идея закона правильная, однако ему не ясно, каким образом Управление по делам гражданства и миграции будет уточнять информацию о преступлениях, совершенных за рубежом. Например, в случае России или Беларуси. Он решил воздержаться от голосования. В результате Сейм в первом чтении поддержал поправки, а депутат Янис Домбрава от Национального объединения от лица ответственной комиссии заявил, что работа над новым законом об иммиграции также будет продолжаться. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Хорошая новость для тех, кто ждет туристов в Риге. Возвращение к допандемийным временам, теперь уже довоенным временам тоже хотелось бы вернуться в плане пассажирского турпотока. Газета Financial Times, очень уважаемое издание, сообщила, что Рига является самым выгодным направлением для коротких поездок в Европе. Они это сделали, опубликовав исследование Post Office Travel Money, в котором буквально сказано, что двухдневное пребывание в трехзвездочном отеле с учетом питания, напитков и транспортных расходов в Риге в среднем обходится где-то в 253 фунта стерлинга, это примерно 294 евро, что гораздо меньше, чем в прошлом году, и меньше, чем у наших соседей. На втором месте в рейтинге Вильнюс, на третьем Варшава. И мы в этой связи хотим поговорить с вами и узнать о ваших туристических предпочтениях. Короткие поездки — это такая штука, которая очень сильно примиряет с действительностью и помогают спастись от выгорания. Куда ездите вы? Какие направления коротких поездок больше всего нравятся вам? Телефон 67-227-440. Принимаем звонки прямо сейчас. И есть WhatsApp, туда пишите 28-04-04-24.
Я, кстати, добавлю, что вот эта газета Financial Times, они анализировали 12 позиций расходов. Это питание, городской транспорт, проживание. И в 38 европейских городах. То есть мы в плане выгоды стали первыми среди 38 городов.
Ну да, кто-то может сказать, что, с другой стороны, хорошо ли это, что у нас все подешевело. Но давай послушаем наших слушателей. Есть первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Ну, у меня, можно сказать, только начинаются мои туристические предпочтения, потому что это появилась только что возможность. Ну, во-первых, потому что работаю 2 через 2, соответственно, 2 дня можно посвятить. И вот я думаю, как же так грамотней, да пообширнее все это охватить. Ну, и есть у меня такая идея прошвырнуться на автобусе каком-нибудь междугородном, хотя бы для начала по Прибалтике, сделать такой круг прибалтийский, 2 суток, наверное, хватит, может быть, даже легко и будет, может быть, еще куда-то зарулить, вот именно вот эти 2 суток с ночевкой где-нибудь в хостеле провести и посмотреть, как отличаются европейские города, чтобы это все за 2 дня мозг переварил, чем Восточная Европа отличается от Запада. Ну вот это мечта такая у меня есть. Я думаю, что это дешевле будет, если самому все это организовать, это только билеты, хостель. Ну а питание советуют вообще в рюкзак набить, чтобы не тратить. Ну, вот так вот, спасибо.
Можно на месте тоже, наверное, купить. Да, спасибо. Ну, тур автобусный по странам Балтии — это интересная идея. Другое дело, что если выезжать из Риги, то я себе, конечно, с трудом представляю. Надо, получается, сначала ехать на север, например, в Таллин, да, потом оттуда вернуться в Ригу. Да, и поехать еще южнее в Вильнюс, и как-то это не обойти.
Ну, можно было бы выбрать что-то одно. Знаешь,
кстати, последнее время, да, сейчас же есть и поезда. Ввели поезда, и будет еще больше. Вот запускаю в ближайшее время поезд туристы из Литвы, по-моему, из Клайпеды собираются запустить до Даугавпилса. И есть уже поезд, который есть из Вильнюса в Ригу и в Таллин. Так что автобус является не единственной возможностью. Еще раз напоминаю вопрос, который мы хотим сегодня с вами обсудить. Какие направления коротких поездок больше всего любите вы? 67227440 и WhatsApp 28040424. Есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
В Латвии столько прекрасных мест. Цесис, Гауя.
Да. Какие ваши самые любимые? Какое?
Многие люди не знают того, что в Латвии сколько красивых мест, не считая Латгалию.
Спасибо. Не это надо. Тоже идея для коротких поездок.
Да, замечательная идея. Да, я присоединюсь. Действительно, для меня тоже это всегда такая отдушина, выбрать города, где и был даже уже много раз. Особенно, конечно, Кулдугу всем советую.
Да, я тоже люблю Кулдугу, и я очень люблю Цесис, и обязательно поеду туда на Лампу, но мы о ней еще не раз, конечно, расскажем. Лампа вот у нас, по-моему, 20 июня. Так, есть еще звонки, сейчас мы послушаем. Добрый вечер.
Вот рассказываю. Мой самый удачный опыт – это всю Европу за 3 выходных дня как объездить. У нас тут работала КБ на Валдемаре, и потом, когда ушли все, закрыли КБ, люди уехали в Германию, и вот там открыли туристическую фирму. Значит, автобус собирает по всей Германии своих людей из разных городов, потом объезжаем через всю Европу, да, со всеми там чудесами, да. И затем всех же развозят уже по своим городам. Великолепно. Это было очень недорого, это было чудесно.
Спасибо большое за звонок. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я приму еще один последний звонок и будем переходить к нашему последнему блоку. Добрый вечер.
Добрый.
Говорите, пожалуйста.
Я бы хотел полететь там, где летел бывший премьер Каринч, еще бывшая премьерша Страуюма.
Спасибо вам большое.
Балтийский район, Тилжу, с вертолетом.
Спасибо. Да, но это на этой юмористической ноте мы можем, наверное, завершить этот блок. Благодарим всех, кто принял участие
всем хороших путешествий.
В нашем опросе. Обсуждали путешествия короткие. И, в общем, люди по-разному воспринимают возможность поехать.
Но с позитивом.
Куда бы то ни было, да. Но мы переходим к нашему предвыборному блоку.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Ну что, последний день нашего предвыборного проекта, который этого, потом будет другой. Навстречу выборам, которые муниципальные пройдут в Латвии 7 июня, мы с 12 мая в программе «Подробности» в каждом выпуске представляли вам интервью с лидерами одного из рижских списков. В общей сложности мы предложили поучаствовать в этом проекте лидерам 10 списков, но один из лидеров отказался. Это был лидер рижского списка национального объединения Эдвардс Ратнейкс. Остальные 9 согласились. Условия были такие. Каждому было задано 10 одинаковых вопросов, и на ответ на эти вопросы у каждого из них было ровно 10 минут. И вот сегодня мы представляем вам последнего участника. Это Марис Принджукс, лидер списка Апвинатай Саракс, Латвия Зале партия, Латвия Средиана, Латвия Ниба, Лейпайс партия.
Рига и Рзаудайс.
Рига потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
За 30 лет Рига потеряла 300 тысяч человек, и это уникально. Бывшие руководители Риги, особенно те, кто были у власти долгое время, действительно допустили серьезные ошибки. Подход нашего объединенного списка заключается в том, чтобы, увидев основные факторы, из-за которых люди уезжали, подумать, что можно сделать, чтобы они вернулись именно из-за этих же факторов. Или хотя бы часть из них вернулась. Первый фактор — это жилье. В Риге было очень сложно привести в порядок жилье в исторических зданиях в центре. Центр и является самым пустым. Именно из центра в Пиеригу уехало больше всего людей. В центре также есть другая проблема с парковкой автомобилей. Почему? Потому что на улицах стоят все, включая тех, кто приезжает на работу. Стоят очень долго. Поэтому необходимо создать такую систему парковок, когда те, кто приезжает в Ригу, оставляли бы машины где-то у железнодорожных станций или вокруг железнодорожного кольца. неважно, с какой стороны они приехали. И чтобы они не въезжали в центр. Центр города не должен быть долгосрочной парковкой, и старый город не должен быть парковкой для электромобилей. Тогда будет больше места для тех, кто живет в центре, и можно будет создать более дружелюбные парковочные места для краткосрочной парковки у магазинов на первых этажах. Тогда услуги будут оживать. И третье, что было очень большой ошибкой – открытие супермаркетов в центре. Это была работа Шлессерса. Обычно метрополии располагают такие торговые центры на границах города или у объездных дорог, потому что эти большие магазины уничтожили множество маленьких магазинов. И на самом деле нет хорошего решения, чтобы их выгнать. Не выгонишь уже. Но фактически нужно сделать все, чтобы вернуть в город жизнь.
Старой Риги и на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Я частично уже сказал об этом, отвечая на предыдущий вопрос. Нужно упорядочить парковки, чтобы было проще добраться, до парикмахерской, кафе, нотариата, стоматолога. Тогда эти помещения живут. Нужно начать с организации движения и парковок. У нас есть идея, как это сделать.
Назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решать.
Основная проблема в том, что параллельно ездят как рижский общественный транспорт, так и региональный транспорт, особенно по магистралям. В результате Рига перегружена. И еще 30% всех автомобилей в Риге – это те, которые приезжают из пригорода. Люди привозят детей и едут на работу. Это хорошо видно во время каникул, когда улицы Риги менее загружены. Так вот, что касается автобусного сообщения, то там нужно устранить параллелизм, а рижский общественный транспорт мог бы обслуживать пригород вместо регионального транспорта. Что касается автомобилей, то нужно ввести единый билет для автобусов и поездов, чтобы было выгоднее оставить машину в пригороде у железнодорожной станции и не въезжать в центр.
Ведете ли вы платный въезд в Ригу и в каком размере, если да?
Было бы самой большой ошибкой вводить плату при такой системе, как сейчас. Почему? Потому что центр и так пуст. Если не предпринять меры, которые я упомянул, построить долгосрочные парковки, обычные или многоуровневые, добиться меньшей загруженности улиц, сделать медленными улицы, по которым ходят люди, ездят велосипедисты и самокаты, пока это не сделано, нельзя вводить плату. Плата может быть введена тогда, когда все будет упорядочено. И тогда мы уже можем думать, вводить ли плату за парковку, как сейчас, или за въезд, или какую-то комбинацию. В таком порядке нужно решать эту проблему.
Ригас ел ставу, дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
Понятно, что это запущенная проблема, особенно с мостами. И я думаю, что в Риге и Периге нужно создать общий фонд для поддержания транспортной инфраструктуры. И инвестировать нужно как в Перигу, создавая оборудованные площадки или мобильные пункты для пересадки на транспорт, где можно зарядить машины, сменить транспортное средство, арендовать транспорт и так далее, так и в Риге. Из этого же фонда можно было бы больше денег направлять на магистральные дороги и мосты. И в этом обязательно должен участвовать не только ближайший город, но и Огры, Сигулда, Елгава, то есть большие города, из которых люди в большом количестве приезжают и работают в Риге.
Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Самую большую ошибку совершил Ушаков, в свое время приучив людей к мысли, что город придет и все сделает. Потому что мы живем во время капитализма, когда имущество, частная собственность – это дело самих владельцев. Таким образом, жильцы домов должны уметь договариваться и использовать возможности, предоставляемые европейскими фондами, чтобы утеплять здания, приводить их в порядок для реновации, а также наводить порядок с лифтами и дворами. Да, самоуправление может думать о способах, как улучшить ситуацию с софинансированием. Например, включить лифты в оправданные расходы. Но главное, чтобы жильцы объединились и понимали, что в долгосрочной перспективе они выиграют, если приведут в порядок дом, так как тарифы на отопление менее, счета за отопление будут ниже. И пока есть эти европейские деньги, их нужно использовать. Это уже сделали самоуправление Пьериги, это сделали Лепая, Валмера. Ну а Рига все проспала. Я думаю, мы это сделаем.
Ну, Рига, Риктига гуляюсь. Я думаю, мы это сделаем.
Да, мумс приекша вел 4 яутайма и 4 сарпус минутис. Арвен Вайрак, Ридзнег. Рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть? И если да, то как?
Ну да, я сам руководил Адаже 9 лет, и я очень хорошо знаю причины, по которым люди переехали в Адаже. Во-первых, потому что это более безопасное место для детей. Дети могут самостоятельно ходить в школу, художественную школу, спортивную школу, на кружки. Во-вторых, это проблема жилья, о которой я уже частично говорил. И третье, это современное, удобное, приятное место. И это чувство общности. Я думаю, что Рига, позаботившись об этих вещах, создавая в каждом микрорайоне места для кружков, чтобы детям было где проводить время, чтобы это было близко, чтобы им не нужно было ездить, приводя в порядок школы, решая вопрос зарплаты учителей. Ведь если будут хорошие учителя, уровень школ повысится, чтобы не только в гимназиях был хороший уровень. И в конце концов, если будет решена проблема утепления жилья, если мы снизим бюрократию в стройуправе, если разрешения на строительство в Риге будут выдаваться быстрее, то жилье можно будет строить довольно быстро, как в Вильнюсе и Таллине. Я верю, что те люди, которые уехали, у них вырастут дети, они смогут вернуться. Дети из Адажи или Марупе, когда они доучатся, не знаю, до 9 или 12 класса, им все равно нужно будет ехать в Ригу для дальнейшего обучения. Они учатся, они находят вторую половинку, они создают семью, они могут создать эту семью в Агентскаунсе или в центре Риги. Но город должен быть дружественным.
Они варят шо лигзду вейдот ари Агентскауна вай Ригас центра, бет пилсата я буду драудзигей.
Рига Централ сделался в районе железнодорожного вокзала, и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
Во-первых, нужно понять, почему появляются эти люди. Они появляются из-за того, что общество их отталкивает или не замечает еще в школьное время. Может, это уличные дети, которые приходят из сложных семей. Если мы не помогаем человеку на ранней стадии, есть очень большая вероятность, что они станут клиентами системы внутренних дел, или бомжами, или алкоголиками, или наркоманами. Это первое. Если они уже стали ими, и если это уже не исправить, то нужно создавать приюты и искать для них место. Но чтобы это не был центр города, чтобы, так скажем, их пути не пересекались с цивилизованным миром, потому что ясно, что их уже до конца не вылечить. И нужно пытаться, так же, как когда-то была программа «100 латовиков», пытаться их трудоустраивать, давать им работу, которую они могут делать, будь то уборка листьев или выдача книг в библиотеке. Кто на что способен. Но социальные вопросы нужно решать. Нельзя просто притворяться и фактически отдавать весь старый город, всю привокзальную площадь бомжам. Это неправильно.
Фактически собой от весь Вацерик, собой от весь стации, центру отдают бомжам. Это не правильно.
Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Я думаю, что Рига всегда была очень мультикультурной. Здесь жили разные народы и нации и говорили на разных языках. Да, в Латвии нужно заботиться об одном государственном языке, и здесь уже много сделано, многое также упущено. Например, двуязычное образование было очень долгим, что было, скажем так, неправильным решением. По моему мнению, общение с государственными учреждениями должно быть на государственном языке. Но в любых других местах мы, конечно, можем быть дружественными и к национальным меньшинствам, и к гостям, которые приезжают в Ригу, и размещать различные указатели, чтобы люди могли ориентироваться, как это делается в аэропорту. И даже в период ковид я не видел проблемы в том, чтобы разъясняющие материалы были переведены на другие языки, поскольку нам нужно достичь цели, чтобы люди берегли себя, вакцинировались и так далее, а не учить языку в момент, когда все должны идти на вакцинацию.
Кневис каукат. Мацит валот бриди, кад висем ир яет уз потешанус.
Педаяйс яутаймус он 47 секундес. Кас Рига буту измайны? Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
Рига должна стать более оживленной. Это будет проявляться в том, что автомобили будут оставаться больше за пределами, будут более медленные улицы для людей и велосипедов, более оживленные кафе. Я думаю, что тариф будет ниже, потому что мы больше не будем выпускать тепло Рижской ТЭЦ в воздух, Если его взять и пустить в систему, будет дешевле. И последнее. Наверное, в каждом районе должен появиться свой центр, своя сервисная точка, место, где дети могут ходить на кружки и где люди могут встречаться. Такие общественные места. У самоуправления достаточно помещений. Их нужно отдать людям, обустроить. И я думаю, наш город станет более оживленным. Мы это сделаем.
Человекам я карту, и я думаю, мус пилсат паликс дзивака. Мы это издарисим.
Это был последний из интервью нашего проекта, который включали в себя блиц-интервью с лидерами списков, предвыборных списков Риги на муниципальных выборах 7 июня с Марисом Спинджиксом, лидером Апвинатайс Саракс, Латвия Зале партия, Латвия с Радиом Лапвенība, Лейпайс партия. Ну а мы на этом завершаем нашу программу. Ее для вас сегодня провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Липиня, звукооператор Регина Безня и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера. До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.